Говорит Радио Свобода. Какие цели преследует Россия, расширяя свое экономическое, политическое и военное присутствие в Африке?
Речь про чувство величия. Владимиру Владимировичу нужно ощущение большой империи. Просто это точка, в которой сошлось довольно много.
Конституционный суд России проверяет, могут ли дети репрессированных получить жилье в Москве в соответствии с законом о реабилитации жертв политических репрессий.
В Конституционный суд пожаловались дети людей, репрессированных в 1930-е и 40-е годы, высланных из Москвы и лишенных жилья и даже права проживания в столице.
В Испании перезахоронены останки диктатора Франсиско Франко.
Это великая победа испанской демократии. Таким образом, мы закрываем темную страницу нашей истории.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 24 октября. В Сочи сегодня завершился двухдневный саммит «Россия-Африка», который проходил под председательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абделя Фатаха ас-Сиси. На саммит приехали главы 43 стран и правительств, и еще 11 государств были представлены на уровне министров и послов. О будущих планах и нынешних успехах России в Африке в интервью «Радио Свобода» рассуждает живущая в Кейптауне политолог-африканист Ирина Филатова, заслуженный профессор Натальского университета. С ней беседовал Александр Гостев.
Мир говорит о возвращении России в Африку, о бизнес-проектах, об участии политтехнологов в выборах, о военных соглашениях, о российских наемниках и уже официальном присутствии российских военнослужащих в той или иной африканской стране. Вам это возвращение в какой-либо форме стало заметным?
Да, информации стало, безусловно, больше. Конечно, это заметно не так, как китайское влияние. Просто по числу китайцев, которые присутствуют в разных странах, по числу бизнесов китайских, по тому хотя бы, что в ЮАР собираются вводить в школах китайский язык, это заметно гораздо больше. Но сообщений, в принципе, о присутствии России, например, в Центральноафриканской Республике, о каких-то других деловых начинаниях российских бизнесов, таких сообщений стало больше. Очень много ведь писали о той сделке, которая не состоялась по строительству атомных электростанций в Южной Африке. Может быть, теперь эта сделка состоится.
Зачем Москве нужны африканские лидеры, в целом понятно. Но зачем им нужен Владимир Путин как стратегический партнер на долгие годы?
Россия нужна для того, чтобы какой-то еще один выбор иметь. Вот считается, во всяком случае, так. Западные страны ставят очень серьезные и тяжелые условия для предоставления своей помощи. Они требуют реструктурирования экономики, реформ, они требуют отчетности и так далее. Китайцы, с другой стороны, так считается, требуют за свою помощь материального вознаграждения. Эти интересы они отстаивают очень жестко, не вмешиваясь при этом ни в политику, ни в экономику африканских стран. А вот Россия, она сделает, во всяком случае обещает президент Путин, совершенно иначе. Она не будет ставить таких жестких условий своей помощи и попытается в финансовом отношении создать такие условия, в которых африканским странам будет комфортнее. То есть, например, производить расчеты не в долларах, а в другой валюте, не ставить каких-то реструктурирующих условий для предоставления помощи. Что касается политической стороны дела, все-таки африканские страны составляют самый большой блок в Организации Объединенных Наций. И если бы удалось наладить отношения с этим блоком, то это, безусловно, с политической точки зрения было бы выгодно России и, прежде всего, конечно, президенту и администрации президента и так далее. Есть, пожалуй, еще одна политическая сторона этого дела. Все-таки Путин очень часто говорит о том, что нужно реструктурировать современную экономическую глобальную архитектуру. В этом отношении Африке отводится какая-то определенная роль.
Идеологическая составляющая была основой сотрудничества Советского Союза с самыми разными африканскими режимами и правителями в эпоху Холодной войны. Сегодня, подписывая любые соглашения с Россией в нынешних международных условиях, африканские президенты или премьер-министры понимают, что опять вынуждены будут занять одну из сторон баррикады. Понимают ли они, кроме выгод, все риски дружбы с Россией?
В годы Холодной войны ведь все-таки была выгода многим африканским странам от того, что можно было сменить позицию. То есть за ними ухаживали с разных сторон, за этими режимами. Такого вот резкого разделения не было. Во многих случаях африканским правительствам удавалось получать деньги, средства, помощь и от той стороны, и от другой. Конечно, бывали случаи, когда это было уже намертво привязано, казалось бы, намертво, на долгие годы. Я думаю, что сейчас осознание того, что такая привязка на долгие годы возможна, такого нет. Они надеются получить помощь. А там кто нас заставит что делать? Есть и другая сторона, а именно все-таки в африканских странах антизападные настроения очень сильны. И получить партнера, у которого столь же сильно антизападные настроения, это кажется выгодным.
Насколько вообще жива на континенте память о влиянии и присутствии Советского Союза в Африке в 20 веке? Или уже об этом, кроме стариков, никто не помнит?
У СССР не было колоний в Африке. С этой точки зрения память очень хорошая. Не было колоний, они нас не угнетали. И с другой стороны, о том, что СССР помогал в освободительной борьбе, об этом память тоже есть. Она не конкретная, она очень абстрактная, но все-таки вот в этом абстрактном виде она присутствует.
С политологом-африканистом Ириной Филатовой беседовал Александр Гостев. Подробный анализ приемов экспансии России в африканских странах не так давно представило издание «Проект», написавшее о бурной деятельности в десятках государств континента сотрудников и вооруженных наемников российского бизнесмена Евгения Пригожина, близкого к Владимиру Путину. С главным редактором издания «Проект» Романом Баданиным беседует ведущий телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский.
Вы знаете, мы когда Ливией занимались некоторое время тому назад, читали документ, составленный кем-то из пригожинцев. Этот документ был полутора- или двухлетней давности, сейчас не помню. Где было предложение, план, не знаю, как сказать, провести осенью этого года, то есть сейчас, в Сочи африканский саммит. Другое дело, чуть-чуть повестка отличалась.
То есть буквально из пригожинских офисов пришла идея, которая сейчас воплощается в Сочи?
Я думаю, что они приложили самую большую руку к этому, конечно.
А ради чего? Я много говорил с разными журналистами, которые утверждают, что при всем при том, что мы видим огромный интерес Евгения Пригожина к Африке, добыча и прибыль там не сверх какая-то огромная. Как тогда это все работает?
Конечно же, они действительно не космические. Речь про чувство величия. Владимиру Владимировичу нужно ощущение большой империи. Просто это точка, в которой сошлось довольно много. Пригожин не против заработать на стороне. У Пригожина есть система тайных взаимоотношений с российской армией, которая отписывает ему многомиллиардные контракты, а он часть этих денег, как я понимаю систему этого сотрудничества, часть этих денег возвращает в виде секретных операций и транспортировки секретной армейских грузов в тех случаях, когда армия не может светиться самостоятельно. Плюс здесь же сошлось стремление к величию, санкции международные. России же нужно демонстрировать даже самой себе ощущение, что мы не полностью изгой, что у нас есть союзники, у нас целый континент друзей, сателлитов, союзников и так далее.
Скажите, а как вы думаете, а что Евгений Пригожин никто не заметил в Сочи?
Да понятия не имею, но, насколько я знаю, в программе одной сессии ведет его ближайший офицер по фамилии Малькевич. По-моему, эта сессия называется что-то про демократию в Африке.
Демократией в Африке Пригожин тоже довольно подробно позанимался, и, собственно, это было предметом вашего исследования. Он в скольких странах позанимался выборами?
Мы не брались за тот труд, чтобы каждую страну глубоко проанализировать, но мы видели документы, в которых речь шла о представительстве в 20 странах.
Везде поработал? А хорошо поработал? Успешно?
Да нет, я думаю, не везде. Мы некоторые результаты даже видели. Ну, например, тот же Мадагаскар, я не знаю, как оценить результаты этих действий. Там было сделано много, поддерживали одних, других, третьих. Мы же довольно подробно изучали тех людей, те миссии, которые работают у Пригожина по этим направлениям. Есть такая народная присказка, все это сделано из кое-чего и палок.
Но за это кое-чего вашим журналистам угрожали, насколько я понимаю. В двух словах расскажите об этом.
Да, была волна того, что по-английски называется harassment, который включает в себя угрозы, слежку, письма подозрительные, ну и в целом подозрительную активность, а также хакерские действия в отношении наших сотрудников. Примерно последние полмесяца мы это, слава богу, не наблюдаем. Надеюсь, что, может быть, это и закончилось в силу того, что это стало публичным.
Тимур Алевский беседовал с главным редактором издания «Проект» Романом Баданиным. Вы слушаете «Радио Свобода». Издание МБХ «Медиа» сообщило вчера со ссылкой на экологическую организацию «Greenpeace» о том, что европейская компания «Уренко» в этом году возобновила транспортировку в Россию отходов обогащения урана с фабрики в германском городе Гранау. По данным МБХ «Медиа», о возобновлении транспортировки радиоактивных отходов говорится в документе властей земли Северной Рейн-Вестфалии, согласно которому с 2019 по 2002 год в Россию из Германии планируется отправить 12 тысяч тонн урановых хвостов. Это более 1000 контейнеров и примерно 20 железнодорожных составов. Научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин попросил независимого эксперта по ядерным технологиям Валентина Гибалова прокомментировать, насколько опасно ввозимое в Россию вещество.
Химическая опасность этого материала, она выше, чем радиоактивная. И вообще, в принципе, говорить о том, что это радиоактивно опасное вещество, радиотоксичное вещество, ну, это, наверное, научно корректно, но с обывательской точки зрения это неправомочно. То есть это менее радиоактивное вещество, чем природный уран.
То есть это сравнимо, скажем, со свинцом по опасности?
Да, наверное, да. С фторидом свинца. То есть тут еще раз надо помнить о том, что это химически довольно агрессивное вещество, но вот традиционно это некая истеричная точка зрения, что это традиционно опасное вещество.
Расскажите, пожалуйста, для чего используются эти остатки обогащения урана?
То, что сейчас происходит, то есть ввоз хвостов на дообогащение, это не первый раз и не второй. Все 90-е годы и 2000-е до 2010 года регулярно из Европы везли хвосты на дообогащение на мощности ТВЭЛа. При этом старые хвосты, которые прошли процессинг в 50-х, 70-х годах в Европе, еще раз дожимают на центрифугах, извлекают из них еще какое-то количество топливного материала, то есть обогащенного урана, и в итоге остаются еще более бедные хвосты. Экономический смысл этого в том, что за эти десятилетия, в принципе, технология развивалась, центрифуги становились эффективнее и оптимальнее. Содержание 235-го урана в хвостах падало. Оптимальнее сейчас меньше урана оставлять в хвостах, чем раньше. Поэтому старые хвосты сейчас рассматриваются как топливный материал, как исходное сырье. При этом, когда это происходило в 90-х и 2000-х годах, действительно вторичное ГФУ оставался в России, а возилась только обогащенная часть, но она обогащается либо до содержания 235-го, как в природном материале, то есть 0,7%, либо до топливного содержания, это 3,5%, то есть вывозится от 5 до 20% обратно уранового материала. При этом тот АГФУ, который оставался в России, ну, он, в принципе, попадал на хранилище с таким же российским, бывшим советским АГФУ, который тоже проходит этот процесс переобогащения, в принципе, только это молча происходит. Происходит внутри страны. Сам этот ОГФУ перерабатывается потихоньку в более стабильные, менее вредные, менее ядовитые формы. То есть, опять же, речь про химию идет. Это тетрафторид урана и закись окись урана. Примерно темпом где-то 1012 в год тонн. По сути, вот эти потоки ничем не отличаются от потоков топливного материала, природного урана, который едет на обогащение на заводы ТВЭЛ, потом возвращается к клиентам в США или в Европе. Каждый год таким образом перемещаются 1000 тонн гексафторида урана разных степеней обогащения. Никто в этом не видит никакого зла и кошмара. Это как бы отработанная процедура. Никаких аварий на моей памяти не было в этой процедуре. Как агрессивное химическое вещество перевозит, как какую-нибудь азотную кислоту или хлор. Ну, почему АГФУ, например, не может обратно уехать в Европу? Наверное, потому что это в неком смысле неприятный бросовый материал, потому что с обедненным ураном у него нет практически применений. Скажем так, его применения, они гораздо меньше по масштабу, чем остающийся каждый год остаток. и при этом это хоть и слабо, но радиоактивный материал, то есть его нельзя просто по нормативам взять и выкинуть на свалку, поэтому надо что-то с ним делать. Наверное, вот этот факт служит основанием для заключения, что идет утилизация радиоактивных отходов. Хотя, на самом деле, я говорю, это все довольно такие формальные вещи. Калийные удобрения в сумме своей, благодаря тому, что их там в тысячи раз больше производится, они больше себе радиации несут, чем вот этот материал.
С независимым экспертом по ядерным технологиям Владимиром Гибаловым беседовал научный обозреватель «Свободы» Сергей Добрынин. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Конституционный суд России проверяет конституционность закона о реабилитации жертв политических репрессий, который дает право детям жертв репрессий вернуться в Москву, но фактически они этого сделать не могут. Одновременно проверяется и закон города Москвы об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения. С подробностями Татьяна Вольская.
В Конституционный суд пожаловались дети людей, репрессированных в 1930-е и 40-е годы, высланных из Москвы и лишенных жилья и даже права проживания в столице. В 90-е годы эти люди были реабилитированы, но их дети родились и прожили всю жизнь в местах ссылок и спецпоселений. Теперь реабилитированные жертвы политических репрессий Алиса Мейснер из Кировской области, Елизавета Михайлова из Владимирской области и Евгения Шашева из Республики Коми хотят получить жилье в Москве, где их родители жили до репрессий. Но жилищный департамент Москвы им отказывает, ссылаясь на установленные с 2005 года ограничения. Согласно этим ограничениям, они не могут вернуться просто так. Для получения жилья в Москве они должны прожить там 10 лет, не владеть другим жильем или не иметь его в пользование и быть малоимущими. Одна из заявительниц, Елена Шашева, рассказала в суде о своем расстрелянном дедушке, о матери, вернувшейся из польских трудовых лагерей и отправленной в ссылку на 6 лет, об отце, получившем 8 лет лагерей, потом жившем в спецпоселении без права вернуться в Москву, и о себе самой, родившейся и выросшей в тех же бараках, каждый день видевшей у дороги безымянные могилки зэков и с детства впитавшей страх, не отпускающий до сих пор.
С 2003 года я не могла добиться вообще справку реабилитации по отцу. Мне отказывали в связи с тем, что я родилась в 50-м году, а отец в 45-м году, у него срок закончился, но у него не было права выезд. То есть он не мог вернуться в Москву. Я реабилитацию получила через Верховный суд Коми. Это надо знать, сколько это я прошла. Только в 2014 году. И после этого я обращалась в департамент. В департаменте вообще отсутствует регламент постановки на учет таких, как я. Я столкнулась с тем, что нашу категорию, категорию репрессированных, просто-напросто забыли. Я жила в том же поселке все детство. Сейчас я севернее живу. Это тоже там везде лагеря. И нельзя приравнять республику Коми к средней полосе.
Интересы заявительниц в суде представлял юрист Григорий Вайпан.
Мы хотим добиться возвращения наших доверительниц и вообще реабилитированных жертв политических репрессий в те места, где жили их семьи. Парадоксально, что 80 лет после сталинских репрессий, спустя 28 лет после принятия закона о реабилитации федерального, эта проблема не только не решена, она находится в очень запущенном состоянии. Простое требование – устранить неконституционные нормы из законодательства, чтобы люди могли вернуться. Это касается и московского закона, и федерального. Заявительницы первые, кто в Конституционном суде поставили вопрос комплексно. Мы оспариваем и положение федерального закона о реабилитации, статью 13, которая, да, право декларирует, но обставляет его такими условиями, которые позволяют российским регионам вводить ограничения, которые полностью исключают возможность вернуться. Речь не о конкретном доме, не конкретной квартире, конкретной улице, речь о населенном пункте, о тех местах, где жила семья. Законодательство в субъектах разное. Например, в Тюменской области нужно жить 5 лет, то есть если реабилитированный человек хочет вернуться в Тюменскую область, ему говорят, вы сначала должны приехать в Тюменскую область, по месту жительства зарегистрироваться, 5 лет прожить, и только потом мы поставим вас в очередь. В этом плане проблема с законом федеральным о реабилитации в том, что федеральный закон допустил вообще, что у нас сейчас регионы никак не ограничены в том, какие условия они выставляют реабилитированным для реализации их права на возвращение. Поэтому, безусловно, постановление Конституционного суда будет иметь значение для всей страны. По идее, итогом процесса в Конституционном суде должно стать просто прекращение вот правилах этой практики, когда субъекты вводят дополнительные ограничения.
На открытом заседании в Конституционном суде выступил и Михаил Борщевский, представляющий правительство Российской Федерации.
Сегодня в ходе процесса нечасто встречающаяся ситуация сложилась, когда представители Государственной Думы, Совета Федерации, представитель президента, представитель правительства занимают практически одну и ту же позицию. По существу сегодня оспаривается закон города Москвы. Заявители считают, и мы с ними соглашаемся, что московский закон установил не процедуры, а дополнительные условия реализации прав реабилитированных. Это не соответствует принципам, заложенным в Конституции. Преступления сталинского режима до сегодняшнего дня сказываются на судьбах людей. И с моей точки зрения, власть сегодняшняя ответственна за действия власти предыдущей. Ответственна не в плане «виновата», а в том плане, что должна устранить последствия, минимализировать последствия, смягчить последствия того беззакония, произвола и террора в отношении собственного народа, который творился в 1937-1938 и последующих годах, вплоть до смерти Сталина. Хотя вроде бы обсуждается соответствие московского закона, жилищного кодекса, но на самом деле речь идет о гораздо больше. Речь идет об ответственности за действия власти, власти, которая пришла сегодня.
Ожидается, что свое постановление по этому вопросу Конституционный суд вынесет в течение месяца. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Испании сегодня состоялось перезахоронение останков диктатора Франциско Франко. Тело генералиссимуса перенесли из мемориального комплекса «Долина павших» в семейную могилу на кладбище Вель-Пардо под Мадридом. Какую цель преследует перезахоронение Франко и какова реакция на него испанского общества? Об этом в репортаже Виктора Черецкого.
После своей смерти Франко был похоронен у алтаря, вырубленной в скале базилики Святого Креста в так называемой «Долине павших» в 53 километрах к северо-западу от Мадрида. Инициатива захоронения в базилике принадлежала бывшему королю Испании Хуану Карлосу, сменившему Франко на посту главы государства. «Долина павших», расположенная в лесистой горной местности, представляет собой грандиозный мемориальный комплекс. Здесь покоятся десятки тысяч жертв гражданской войны конца 30-х годов, как сторонники Франко, так и его противники. Совместное захоронение, по идее создателей комплекса, возведенного в 40-х-50-х годах, должно было символизировать примирение испанцев после войны. Но в наши дни с инициативой перезахоронить диктатора выступила Испанская социалистическая рабочая партия сразу же после своего прихода к власти в июне 2018 года. При этом партия сделала перезахоронение практически главной задачей своего правления – и добилась его осуществления, о чем лидер социалистов и исполняющий обязанности премьера Педро Санчес с радостью сообщил в ходе своего недавнего выступления в Организации Объединенных Наций.
Мы символически завершили период перехода к демократии. Верховный суд Испании принял решение поддержать инициативу правительства эксгумировать останки диктатора Франко и убрать их из государственного мавзолея, где он был похоронен с почестями. Это великая победа испанской демократии. Таким образом, мы закрываем темную страницу нашей истории. Нахождение останков Франко в мавзолее было аморальным, поскольку ни один враг демократии не достоин того, чтобы покоиться в официально почитаемом месте. Испанки и испанцы выбрали мир, свободу и демократию. На этих принципах мы будем строить наше будущее.
Отныне останки Франко будут находиться в склепе-часовне на кладбище Мингорубью, расположенном в мадридском пригороде Эль-Пардо. Здесь, кстати, похоронена его супруга Кармен Поло, скончавшаяся в 1988 году. Однако вопрос, надолго ли диктатор останется в Мингорубью, считается открытым. Дело в том, что против этого места выступают внуки Франко. Ведь часовня принадлежит не им, а государству, и вход в нее постоянно закрыт. Так у внуков в течение многих лет не было возможности посетить могилу своей бабки Кармен Полу. Кроме того, на кладбище нет охраны, и часовня может стать объектом нападения вандалов. Внуки Франко хотели бы перезахоронить деда в своем семейном склепе в соборе Альмудена. Власти на это не соглашаются, собор находится в самом центре Мадрида, и у соцпартии есть опасения, что могила диктатора станет местом паломничества как его почитателей, так и туристов. Добиваясь своего, родственники намерены обратиться в Европейский суд по правам человека. Внук Франко – предприниматель Франциско Франко Мартинес Бордью.
Por lo menos no le vamos a facilitar al gobierno.
Мы не станем потакать правительству в его играх с останками. У нас есть гражданские права, которые предоставлены нам Конституцией. Мы будем бороться до конца. Разумеется, в рамках действующих законов. Мы задействуем адвокатов и надлежащие судебные инстанции.
Llegaremos hasta donde haya que llegar.
Как считают опрошенные «Свободы» испанские адвокаты, внуки Франко вполне могут добиться своего в Европейском суде, да к тому же получить от властей компенсацию за моральный ущерб. Ведь испанское и европейское законодательство предоставляют преимущественное право выбрать могилу именно родственникам покойного, а не государству. Опыт юридической борьбы с властью у внуков уже есть, именно они 1.5 года тормозили вопрос с перезахоронением. Неприятной новостью для социалистов перед парламентскими выборами, назначенными на 10 ноября, является и то, что их широко разрекламированная инициатива с перезахоронением не встретила ожидаемого одобрения в обществе. Наоборот, она вызвала раздражение и критику даже у лиц левых взглядов, не говоря уже о либералах, консерваторах или тех, кто вообще далек от какой-либо идеологии. Рейтинг социалистов резко упал. И это при том, что большинство испанцев не испытывает к Франко положительных эмоций. Полузабытый диктатор, с режимом которого было покончено еще 40 лет назад, им скорее безразличен. В чем же дело? Местные социологи полагают, что, во-первых, свою роль играет христианская мораль, гласящая, что покойников не следует беспокоить. Тем более, что долина павших никогда не воспринималась испанцами как особо почитаемое место. Во-вторых, людям претит официальная эйфория, разговоры о некой победе и великом вкладе в демократию. Тем более, что они звучат на фоне нерешаемых острейших проблем страны. Воинствующего сепаратизма в Каталонии, вновь поставившего Испанию на грань гражданского противостояния, затяжного экономического кризиса, огромной безработицы, нелегальной миграции и преступности. Своим мнением о перезахоронении со свободой поделилась Мерседес, мадридская пенсионерка.
У нас есть вещи поважнее, которые ждут своего решения, ведь вокруг столько проблем и бедности. У некоторых даже на еду до конца месяца не хватает. Лучше бы оставили Франко в покое и занялись действительно насущными проблемами.
Между тем, в прессе продолжается дискуссия, что теперь делать с долиной павших. Некоторые левые активисты, к примеру, предлагают ее взорвать, чтобы полностью уничтожить следы франкизма. Ну а останки почти 34 тысяч жертв гражданской войны раздать родственникам. И это при том, что в последние десятилетия с просьбой о выносе близких из долины павших обратились к властям лишь несколько человек. Есть и более реальные планы, к примеру, превратить мемориал в музей, который бы рассказывал о временах диктатуры и историческом переходе Испании к демократии на рубеже 70-80-х годов прошлого столетия. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 24 октября, Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.